Глава 7. И снова мимо цели. Утро выдалось морозным и на этот раз ветреным. На улице разыгралась самая настоящая метель. Температура не ниже минус 10, но при таком ветре все равно, что 30 с лишним. Вот так выглянешь в окно, и тут же по спине пробежит холодок, хотя вроде сам находишься в тепле и, более того, потягиваешь из кружки горячий чай. Вот только мысли о том, каково это находиться сейчас на морозе, никак не избежать. Бррр.
«И долго нам еще сидеть здесь, как мыши под веником?» – поинтересовалась подошедшая сзади Настя.
Они находились в выгородке из парусины, выполняющей роль кухни и столовой. Волк как раз закончил завтрак и с тяжким вздохом потянулся к зимней куртке с меховым воротником. Пора менять ворота, дежурившего на башенке. Там он еще и в тулуп обрядится. Эта одежка у них в единственном экземпляре. Приобретали специально для поста на башне, где все продувается сквозь открытые бойницы. Стеклить не стали, чтобы не ухудшать без того ограниченный обзор. «Ты же сама все знаешь. Ерохин должен будет появиться уже сегодня, но пока как бы рано. На дорогу ему понадобится 2 часа, сейчас только 8».
«Ну, поездку он мог спланировать и вчера, а выехать сегодня пораньше?»
«Да нам-то без особой разницы».
«Нам да, а вот на вируса смотреть жалко. Мальчик весь извелся».
«Ну так развесели его».
«Бородин, ты меня ни с кем не спутал?»
«В смысле?» Игорь удивленно вздернул бровь на гневный выпад девушки.
«В прямом».
«Тьфу ты, Настя, ну что тебя вечно заворачивает не в ту степь? Я вовсе не это имел в виду, испорченная эта девица».
«А откуда ты знаешь, о чем я подумала? Я, может, о работе воспитателя в детском саду?»
«Вирусу не брякни, обидишь парня на ровном месте».
«Мне еще и о его чувствах заботиться. Там на дороге, между прочим, каждый ствол был важен, а он едва не обделался».
«Не вояка, согласен, но его ценность в другом, и ты это понимаешь».
«Мужик должен быть всегда мужиком, даже если выглядит как реальный ботан».
«Все ясно». Настя невольно провела аналогию со своим мужем, оставшимся на земле, и смычком, с которым сошлась уже здесь. Оба имели невыразительную внешность и стальной стержень внутри. У Сашки же внешний вид соответствовал внутреннему содержанию. «Насть, я что-то не пойму. То тебе жалко мальчика, то бочку на него катишь. Какие-то подозрительные перемены настроения».
«Ты это сейчас о чем?»
Попова сузила глаза в две щелки. «О чем, о чем? Не старая вроде, и живешь полноценной жизнью».
«Во-первых, хотя и не старая, но и не малолетка безмозглая. А во-вторых, не твоего ума дело, шаман».
«Да, я гляжу, ты совсем замаялась. Иди отдыхай. Я сам для разнообразия приберусь на кухне».
«Ох, Игорек, Игорек, классный ты мужик, но порой дуб дубом», вздохнула девушка, а потом махнула рукой. «Не грузись, я все сделаю сама, хоть буду чем-то полезным занята».
И только теперь до Бородина дошло, что именно творится с девушкой. Она просто хотела оказаться дома. Бог весть, как там у нее сложится с мужем, но за возможность обнять и прижать к себе детей она отдала бы все. И с того момента, как к ним в руки попал ноутбук, у нее появилась реальная надежда. Но так уж случилось, что эта столь важная для возвращения на Землю деталь была утрачена. Причем, по ее глубокому убеждению, из-за трусости вируса, которому передоверили чемоданчик с ноутбуком. Парень в силу собственной трусости оставил его под обстрелом, что привело к выходу ноута из строя. Теперь вся надежда на Ерохина, прибытие которого вся команда ждала с нетерпением. Шаман уже оставалось только взывать к своему неизменному везению. А что еще прикажете делать? Лишь на удачу и рассчитывать. Ведь не оставляла же она его с самого первого дня пребывания в этом мире.
Вскоре в столовую спустился Григорий с пылающими от мороза щеками и капельками влаги на аккуратной бородке. Никаких сомнений, что это от успевших растаять льдинок. Пусть и был в тулупе с высоким воротником, полной защиты от ветра все равно не получить. Снова вспомнилось давнее намерение разжиться тулупами для катания на автомобилях. Все же открытая кабина не располагает к комфорту. Пока-то вроде было все нормально, но вот поднялась метель, и прогулки в авто сразу же превратились в изощренный вид самоубийства. И так на морозе особо не разгонишься, а тут еще и ветер. Настя встретила Васютина улыбкой и шутливо пригрозила пальцем. Это у них уже как ритуал. С первым снегом он начинал отпускать бороду. Мол, зимой не так холодно. Настя же заявила, что отлучит от тела, пока тот не побреется. Переговоры затянулись. Ну а пока стороны не пришли к согласию, спят вместе. В дальнем углу зала. Попова своим волевым решением отселила всех мужчин в противоположный. Бог весть, чем они там занимаются по ночам, но даже чуткому уху пока не удалось расслышать ничего предосудительного. Игорь как раз закончил пить чай, когда зазвонил телефон. В наследство от кукловодов осталась им еще и телефонная связь. Полевые аппараты невьянской выделки. Не сказать, что купить их великая проблема, они есть в свободной продаже. Иное дело, что цена кусается, как дикая собака. Да и смысла особого в их покупке нет. Ну разве что с соседями переговариваться. Телефонная станция рассчитана лишь на госучреждения и представителей власти. Кстати, в той самой старинной манере с телефонистками. «Барышня, мне Смольный». Аппарат вывели в столовую, самое присутственное место усадьбы. Кто-то чай пьет, кто-то ест, Настя так и вовсе частенько тут пропадает. Ну и, наконец, столовая располагалась рядом с тамбуром входной двери. То есть примерно в равном удалении от всех углов просторного зала. В настоящий момент выгороженного множеством парусиновых перегородок. «Слушаю тебя, Волк».
«Приближается Нива».
«Знакомый транспорт. На посту отличная стократная труба, доставшаяся в качестве трофея. Огонь так и не добрался до башенки, так что детали рассмотреть несложно».
«Машина знакомая, на ней приезжал Ерохин».
«Принял». «Что там?» – поинтересовалась Настя. «Машина приближается». «Ну что, ворот, поел?» – злорадно улыбнулся Бородин. «Побойся бога, шаман, я только с мороза. Отправь кого-нибудь другого». «Так я и не против. Твоя бегит на башне и нянькает пулемета. Забыл, как действовать по боевому расписанию?» «Да это же наверняка Ерохин. Может, да, а может и нет. Все беды начинаются, когда народ не в меру расслабляется». «Зверь!» – горестно вздохнул парень, поднимаясь со скамьи.
«Можешь не повторять, я все поняла», – вскинув руки в примирительном жесте, заверила Настя.
«Группа, в ружье!» – набрав в легкие воздуха, выкрикнул Игорь. И тут же поднялась суета. Собрались довольно быстро, звонок телефона слышали все, а у них как-то не принято трезвонить попусту. Поэтому чего-то подобного уже ожидали и начали снаряжаться заблаговременно. Затем осталось только добежать до своих позиций. С учетом размеров усадьбы, защитников получалось маловато, но в основном рассчитывали все же на башню, открытую местность и заминированные подходы. Дмитрий и Вирус, как наименее значимые бойцы команды, отправились к воротам, чтобы посмотреть, кого же там принесло. Убедившись, что именно того, кого ждали, они развели рогатки и открыли створки. Да, это был именно Ерохин. «Ну привет, шаман. А что это ты тут сидишь, как в осаде?» – бодро поздоровался лейтенант, выпрыгивая из Нивы на снег. «Так считай, в осаде и сидим», – пожал плечами Бородин. «А конкретней?» «Конкретней, говоришь? Ну что ж, можно и конкретней. Парни в курсе?» Игорь указал подбородком на сопровождавших лейтенанта егерей. «От и до», – кивком подтвердил безопасник. «Тогда пошли пить чай. С мороза-то оно тяжко, небось». «А ты прокатись, сам и оценишь», – хмыкнув, подал голос Бурый. «А куда же я денусь? Мерсы и даже запорожцы остались на земле, так что вкушу по полной», – в тон ему ответил Игорь. «Это да», – вынужден был согласиться сержант.
Прошли в дом и тут же расположились за столом. Дабы не смущать народ своим видом поварихи, Настя на этот раз выступила в роли валькирии. Револьвер и пистолет в кобурах на оружейном поясе, пристроившемся на широких бедрах. В гнездах тускло поблескивают латунные гильзы. Рубашка с парой расстегнутых вверху пуговиц при ее статях получалась настолько соблазнительно, что Бурый невольно сглотнул и одобрительно крякнул. Впрочем, про угощение не забыли. На столе исходил паром самовар, стояли миски с сахаром, медом и вареньем, дополняли картину связка баранок и корзинка с пряниками. Ясное дело, приобреталось еще в Невьянске, а потому двухдневной давности. Но тут неземные пекарни. Хлебобулочные изделия и на третий день имеют аппетитный вид и приятный вкус. «Может, что посерьезней? Вашего приезда ожидали и накормим без проблем», – предложил Бородин. «Спасибо, но мы завтракали. А вот чай с выпечкой точно лишними не будут». «А я поем, если ты не против», – появляясь в столовой, произнес голодный ворот. «Да ешь, кто тебе не дает», – усмехнулся Игорь. Парень невольно бросил взгляд на Настю и понял, что обслуживать она никого не будет. Пришлось накладывать кашу себе самому. А потом еще предстоит помыть посуду. И, пожалуй, всю. Потому как девушка всем своим видом показала, что ей не до бытовых забот. Но было видно, что Гриша готов отработать внеочередной наряд на кухне. Он вообще ради нее готов на многое. Итак, Ерохин требовательно взглянул на Игоря. «Заглюченный ноутбук привез?» Глянув на сунувшегося в столовую вируса, в свою очередь спросил Игорь. «В машине? Отправь кого-нибудь, пусть отдаст Сане». «Так срочно? Не вижу причин тянуть». «Бурый», — глянул на сержанта лейтенант. «Змей, сделай», — перепоручил задание тот. Уже с готовностью подорвался самый молодой в группе егерей. «Если коротко, то кукловоды устроили на нас нападение», — начал рассказывать Игорь. «Потом вышли на связь по радио и пообещали, что спокойной жизни в усадьбе нам не видать. Они будут всячески докучать. Еще сказали, что выводя Алину Витальевну за пределы княжества, я ломаю им сюжетную линию. Словом, предложили не маяться ерундой и оставить все как есть. Ей вести свое агентство, мне драться с кем заблагорассудится». Только бы побольше и почаще. Не возбраняется и охота на их контролеров. «Так это же замечательно. Это как раз вписывается в наши изначальные планы». «Угу». «Только на этом хорошие новости заканчиваются. В ходе перестрелки горцы подстрелили ноутбук». «Твою налево!» «Стоп! А как же тогда быть с...» Ерохин приложил ладонь к темени. «Андрей, вы здесь в наглую или с легендой?» «С легендой, официальной», не понимая, к чему клонит Игорь, ответил лейтенант. «Вот и ладушки. Мы уже второй день сидим здесь под глушилкой, типа думаем над своей тяжкой судьбинушкой. Так что ничего они о нашей беседе не узнают, и подозрений у них это не вызовет». «Ну, хоть так. Хотя без ноутбука ломаются все схемы. Ладно, придется помучиться дольше, чем предполагалось». «Но я отступать не собираюсь». «А вот это радует». «Ничего, накрыли одну банду, накроем и другую. Дай только время». «Погоди, но если ноут вышел из строя, то зачем вирусу заглюченный?» «Ноут не совсем умер. Хорошо, что попали из винчестера. Револьверная пуля разбила монитор, но все остальное вроде бы целое. Сейчас вирус попробует собрать из двух нерабочих один рабочий». «Если повезет, то мы получим работоспособный агрегат». «Хорошо. Раз уж мы ничем не можем ему помочь, то давай к нашим баранам», – перешел на деловой тон Ерохин. «Давай», – легко согласился Бородин. «Вчера меня вызывал к себе Котов и приказал навестить тебя с предложением об очередной хорошо оплачиваемой работе». «Только не говори, что речь идет об астанадской фактории Лаята». «Ну, табалатскую танту вы сожгли дотла». И в зиму ее восстанавливать никто не будет. Твой Котов на службе у этих кукловодов вообще сбрендил? Игорек, выдохни и послушай. Ну? Так вот, с факторией разобраться нужно в любом случае. Секретность остается одним из наших приоритетных направлений. Получится у нас наладить связь с землей или нет, Мы не должны допустить, чтобы технологии попали в руки аборигенов. От этого зависят жизни тысяч людей, и это не преувеличение. Слушай, а ничего, что на этот раз их там будет полный взвод? Не скромничай. В первый раз по факту тоже был взвод. К тому же сейчас вы куда лучше экипированы и вооружены. В машине лежат 4 цинка с автоматными патронами и 2 с пулеметными. Подарок от Бурова. Он потом спишет. «Цени», – ухмыльнувшись в усы, приник к кружке с чаем сержант. «Спасибо», – с нарочитой вежливостью поблагодарил Бородин. «Ну чего ты ерничаешь?» – слегка скривился Ерохин. «Понимаешь же, что все складывается в жилу. Ясное дело, Котов получил эту наводку от кукловодов, но это ведь на пользу землянам». «Допустим, но решать все одно должен не я один», обведя взглядом всех присутствующих, возразил Игорь. «Все так. Он им командир в бою. Там его приказы не обсуждаются. А до того у них полная демократия. Ну или почти полная. Но уж подобные решения принимать единолично он не собирался. Да и не мог». «Я думаю...» – начала была Настя, но Игорь ее перебил. «Думать будем все вместе и не на скорую руку. Извини, Андрей, но нам действительно нужно все хорошенько взвесить. Не к теще на блины идти». «А как же быть с кукловодами? Не боишься, что могут отыграться?» «Не боюсь. Пока суд да дело, мы вычислим тех козлов-охотников, что Катерину захомутали и в бордель продали. Их воевать куда безопасней. И кукловоды получат свой боевичок. Но, Андрей, сказал же тебе, горячку пороть мы не будем». «Хорошо». Вынужден был сдаться Ерохин. «Кстати, а к валу у вас патронов не найдется?»
«К валу?»
В глазах Бурова появился алчный огонек. «Губу не раскатывай», – сходу отказал Игорь. «Таких нет», – покачал головой лейтенант. «Жаль, придется каждый патрон беречь, как зеницу ока». «И лучше бы это были не просто слова», – поддержал его безопасник. «В смысле?» «В смысле, расстреляете весь боезапас, а как дойдет дело до захвата базы кукловодов, так и придется идти наперевес с калашами и винчестерами». «Понял. Побережем, конечно». «Хм. А еще дай-ка мне пару-тройку патронов». «Зачем?» «Возьму в разработку Спицына. Если чист, закажу ему. Накрутит. Надеюсь, в его способностях ты не сомневаешься». «Гильза-то тут, по сути, автоматная, но пули он крутил только безоболочечные, хотя, думаю, управится. Выдам тебе 3 штуки, еще 3 от Гюрзы». «Хм, вот с этим будет попроще», – обрадовал Ерохин. «Это как так-то?» «Ну, группы, которые мы раньше брали, валов при них не было, а пистолеты имелись. Ну и чего добру пропадать? Накрутили на фабрике небольшую партию. Пистолеты пользуют егеря. Вон Бурый на днях выгрыз себе один ствол на группу. Много не обещаю, но кое-что сделаю». «Радует. По фактории условия прежние», – уточнил Бородин. «Только не смотри так, Андрей. Говорю же, будем думать. Но условия знать надо». «Да, все как и в прошлый раз». «Вот ты ладно. Котову передашь, что я сам к нему загляну и дам окончательный ответ». «Я понял». «Ну что ж, с этим решили». «Тут еще одна проблема. Кукловоды настаивают на том, чтобы Алина продолжала деятельность своего агентства. Там у них мелодраматичная сюжетная линия. Обещали, если все вернется на круги своя, ей козни не строить. Если только что-то вроде здоровой конкуренции». «Веришь им?» – недоуменно вздернул бровь безопасник. «В то, что при желании они могут устроить общую могилу, верю на 100%. В том, что все будет гладко, если будем играть по их правилам, сильно сомневаюсь. Но есть надежда, что они реально заинтересованы. Зачем-то же они весь город и поселки нашпиговали камерами. Значит, нужна им бытовуха, всевозможные семейные дрязги. Словом, для охраны Алины требуется не гнилой отряд наемников». «Есть такой», – подал голос Бурый. «Бригада чеботаря. Без дела прохлаждается». «Да вон Настя их знает. Они по рекам караваны сопровождают, но навигация закончилась, вот-вот ледостав. У мужиков затяжной отпуск. Неделю уже квасят. Еще пару дней и потянутся в клуб». «Зачем?» – удивился Игорь. «У Чеботаря парни выпить не дураки, но ни разу не алкаши и не запойные», – начала объяснять Настя. «А такие подолгу пить не могут. Начинает с души воротить. Вот они и нашли себе отдушину в клубе. Как зима, так подаются в драмкружок. Но от пары-тройки рейсов в месяц не откажутся. А там, глядишь, и у нас все разрешится».
«Логично», – согласился Игорь.
«Что будешь делать с усадьбой?» – спросил Ерохин.
«Да что тут сделаешь? Имущество вывезу в подвал дома Алины. А здесь все брошу как есть. К этому варианту вернемся позже. Если вернемся. Вируса и Черного посажу в доме Михайловой в качестве охраны. А если вирус все же реанимирует ноут? Тогда его показательно вышвырну из команды, потому как не боец, а без ноута и нафиг не нужен. Дмитрия в любом случае оставлю в доме. Так он будет у тебя под рукой. С ним уже обо всем обговорили. Вот и ладушки». Они успели побеседовать о многом. Как и выдуть не по одной кружке чая. Уничтожить все запасы выпечки, досконально изучить отхожее место, поочередно прогуливаясь туда по малой нужде. А егеря, памятуя о главных солдатских заповедях, еще и вздремнули. Вирус появился только перед самым обедом. И вид у него при этом был такой, словно он выиграл в лотерею миллион. А что, очень даже и выиграл. Его задумка собрать из двух ноутбуков один сработала. Получается, история с разбитой электроникой всего лишь заставила их слегка поволноваться. Впрочем, нет худа без добра. Теперь кукловоды уверены, что ноутбук утрачен. Вирусом можно с чистой совестью выпроваживать во свояси. Только пригрозить карами небесными за длинный язык, так чтобы кукловоды слышали. Все, он больше ни для кого не представляет интереса. Забитый и трусливый одиночка. Ну кому он нужен? Тут уж Ерохину карты в руки. Его кухня, пускай сам все должным образом и обставляет. Лейтенант, уезжая, на этот раз уволок с собой оба ноутбука, так сказать, от греха подальше. У Игоря внутри всколыхнулась волна протеста, но он все же предпочел задавить это чувство собственничества. Решено же, что его команде в одиночку не справиться. Как определились и с их ролью в качестве отвлекающего маневра? Так чего тогда поднимать бурю в стакане? «Ну а теперь, голуби мои сизокрылые, давайте решать, что будем делать», – обратился Игорь к товарищам, когда все вновь собрались в столовой, выпроводив гостей.
«А чего тут решать?» – пожала плечами Настя. «Котов, конечно, мерзавец, как и его хозяева. Но их правда. Нам этот орешек вполне по силам. СВД, два вала, ПК и пара АК. Плюс осколочные и дымовые гранаты. Броники и каски. У нас реально неплохие шансы».
«Согласен с Настей», – выдал свое мнение Волк. «Раз согласен, тогда иди смени в башне дока», – подтолкнул его в плечо шаман. «Руль, думай. Это тебе не баранку крутить в относительной безопасности. Тут и побегать придется, и под пули подставиться».
«Порядок, шаман. Я относительно кукловодов уже высказался. А что до фактории? Лишим горцев точки сбыта, станут приводить землян в Невьянск. Не получается все время думать о себе. Тем более тут и нам прямая выгода есть. Не стоит об этом забывать».
«А нога твоя как?» «Нормально нога. Полтора месяца прошло. Зажило все, как на собаке», – заверил водитель.
«Гриша?»
«Мог бы и не спрашивать», – пожал плечами тот.
«А меня спросить не хотите?» – взвился Дмитрий.
«Ты чего, Черный?» – легонько пихнул его локтем ворот.
«Да ничего, я тоже хочу в горы».
«Ты сядь, парень».
«Сядь, говорю», – с нажимом сказал Игорь.
«Видишь ли, тут какое дело, Дмитрий. Даже если позабыть о том, что Ерохину позарез нужна твоя помощь, есть еще такой момент, как личная боевая подготовка. И она у тебя, мягко говоря, не на высоте. Брать тебя в боевой выход, рисковать не только тобой, но и всей группой. Волк передал тебе методичку по нашим тренировкам?»
«Да».
«Первичные занятия провел? Показал, как и что?»
«Да».
«Значит, все свободное время тренируйся, отрабатывай и оттачивай навыки. Получишь боеприпасы щедрой мерой. Тренируйся, тренируйся и еще раз тренируйся. Если не будешь сочковать, уже через пару недель заметишь результат. И не куксись,
Нам еще предстоит столько, мать его, интересного, что возможностей проявить себя будет более чем достаточно. Я за выход. Едва появившись в столовой, проинформировал раскрасневшийся с мороза док. Ну что ж, решение принято, совершенно спокойно констатировал Игорь. Сейчас собираем все имущество и грузим в машины. Потом переспим эту идею, перетрясем, пока будем добираться до Невьянска, а там и окончательное решение озвучите. Остаток дня прошел в сборах. На то, чтобы устроить всю эту выгородку, потребовалось 2 дня. Сняли за каких-то 2 часа. Еще столько же ушло на погрузку имущества в кузов КАЗа и прицепов обеих НИВ. А ведь казалось, что не так уж и обросли добром. А поди ж ты, как оно все кучеряво вырисовывается. Даже пришлось задуматься, а удастся ли все это разместить в подвале дома Михайловой. По всему выходило, что должно получиться. Со снятием минного заграждения Игорь решил не заморачиваться. Ну, его кляду, бродить по этому полю чудес, укрывшемуся под слоем снега. Конечно, жаль оставлять такое богатство, но жизнь дороже. Бог даст, доживут до весны, а там видно будет. Игорь как раз выкладывал на кусок хлеба с маслом дольки абрикоса из варенья, когда раздалась трескотня телефона. Это был их последний завтрак в усадьбе, во всяком случае, в обозримом будущем. Ехать предстояло по морозу, а потому горячий чай перед выездом совсем не помешает. Хотя тот факт, что вчерашняя метель улеглась, радовал куда больше. Ворот, сидевший ближе всех к аппарату, чертыхнулся, отложив свой бутерброд с копченым мясом, и протянул руку за трубкой. Телефонную связь убирать не спешили. Времени на это нужно меньше 5 минут, как они снимали и пост. Мало ли что, Игорь никогда не забывал простую истину. Беды начинаются именно тогда, когда ты расслабляешься. Там сейчас несет службу хитрозадый волк. Сначала вызвался, а потом заявил, мол, кто последним дежурит, тот и несет материальную ответственность за инвентарную вещь. Иными словами, в тулуп он вцепился мертвой хваткой и уступать его никому не намерен. Даже Настю отбрил. Та попробовала намекнуть, что она вроде как женщина. Но Волков безапелляционно заявил, что Попова не девица, а полноценный и полноправный боец. «Слушаю», – произнес в трубку ворот. «Ага. Шаман, тебя волк наверх зовет. Вроде и срочно, но голос спокойный». «Да чтоб тебя», – в сердцах произнес Игорь, откладывая незаконченный бутерброд. Надел куртку, полностью застегнувшись. В башенке уличная температура, не хватало еще заболеть. Поднять на ноги поднимут. В Невьянске хорошая производственная аптека, где умудряются получать даже антибиотики. Но болезнь – это всегда не к месту. «Ну что тут у тебя?» «К бойницам не подходи, глянь в трубу. Я все навел». Стократная оптика была установлена на треноге посередине башни. То есть подальше от бойниц. Это позволяло вести наблюдение, не выдавая себя бликом линз. Обзор так себе, но и этот мощный агрегат не пользовался почем зря. Уж больно неудобен. Он хорош только, когда нужно рассмотреть детали. А так и простого полевого бинокля достаточно. «Ну, гляжу», – недоумевающе произнес Игорь. «Погоди. Хочешь сказать, что и сам не уверен, видел ли что?» «Да». «Понял тебя». Волк навел оптику на куст шиповника, примостившегося на возвышенности 2 км к юго-востоку от усадьбы. Не то чтобы на сам куст, там хватало и больших валунов, но шиповник все же был в центре панорамы. 10 минут ничего не происходило, ветви как ветви. Снега лишились из-за вчерашней метели. Укрыться за ними проблематично, хотя белый маск-халат, пользуемый опытным человеком, способен обеспечить практически полную невидимость с такой-то дистанции. Стоп, а это что? Похоже на блик, и вроде как было движение. Ну точно, движение. Вот оно как. Выходит, за ними кто-то наблюдает. И довольно грамотно. «И что ты об этом думаешь, Волк?» Не отрываясь от окуляра, поинтересовался Бородин. «Кукловоды», – убежденно произнес парень. «А почему не безопасники?» «А зачем им за нами следить? Котов знает, что мы никуда не денемся. Захочет, чтобы мы отдали наши трофеи. Отдадим до последнего куска пластика. Как минимум троих из нас можно взять за яйца через наших близких. А кукловоды мучаются в неизвестности. После тех переговоров прошло трое суток. И все это время мы под колпаком глушилки. Вот они и занервничали».
«Хм. Звучит логично. Ну, коли так, то надо бы с ними познакомиться поближе».
Игорь подошел к телефону и крутнул ручку индуктора. «Ворот, скажи доку, чтобы собирался. Оружие, вал. Сам на пост в башню». «Ну что, волк, готов прогуляться? А есть выбор?»
«Сейчас нет, потому как, сам понимаешь, обстановка боевая. Это так, для порядка».
«А, ну тогда я всегда готов. Типа и не приказ вовсе, а очень даже добровольное волеизъявление».
Трудности возникли с Настей. Девушка, как всегда, с пылом бросилась отстаивать свое право на участие в боевых выходах. Мол, что это за такие разделения по гендерному признаку? Пришлось ее урезонивать и даже осаживать. Хотя бы потому, что она несла самую настоящую чушь. Бородин вовсе не стеснялся использовать ее сильные стороны и в последнюю очередь думал о том, что она женщина. В данном же конкретном случае группа сложилась, исходя из ситуации. Бой на коротке не предвиделся, поэтому в группу вошли «Волк» с РПК, этот пулемет все же по оборотистее ПК, «Док» с валом, бесшумное оружие лишним вовсе не будет. Но главное, Игорь надеялся захватить пленного, и самый простой вариант – это подстрелить кого-нибудь из этих ребят. А тогда уж и медик совсем не помешает. Ну и сам шаман за снайпера. После гибели Штыка он в их команде за лучшего стрелка, так что пришлось вооружаться веслом. В смысле СВД. Ну и не забыть прихватить с собой глушилку. Та, что осталась незадействованной, надежно перекрывает радиус всего лишь в 10 метров. Но им этого за глаза. Особо разбредаться не собираются. Игорь решил не использовать индивидуальные глушилки с мизерным радиусом, но гарантированным накрытием имплантантов. Лучше не афишировать перед противником свою информированность. Глядишь, в рукаве станет одним козырем больше. Пусть вшивая шестерочка – это ничего, главное, что козырь. Усадьбу покинули через проход в минном заграждении, в северо-западном направлении. Если ползком, то они будут в мертвом пространстве. Игорь оставлял их как раз на тот случай, если возникнет необходимость выбраться из усадьбы не через подъездную дорогу. Правда, лазейка сейчас завалена снегом, что несколько напрягает. Полоса шириной всего-то в 1 метр. Надо строго выдерживать направление на ориентир. Чуть в сторону, и можно познакомиться со смертоносными гостинцами. Ползти пришлось 100 метров до одного из многочисленных здесь ручьев. Дальше стало полегче. По замерзшему руслу, пригнувшись так, чтобы не отсвечивать над урезом, побежали вверх по течению. Ну как побежали? Относительно. Порой приходилось буквально пробиваться через наносы снега. Аукалась вчерашняя метель. Сюда бы лыжи, но не тот случай. Местность изрезана оврагами и обрывистыми склонами возвышенностей. На то, чтобы обойти наблюдателей, понадобилось целых 2 часа. Признаться, вымотались они за это время изрядно. Ну да никто не говорил, что будет легко. Зато удалось зайти с тыла, и весьма удачно. Пусть позиция группы и оказалась пониже занимаемой кукловодами, зато их лагерь как на ладони. Рассмотреть ребяток несложно, даже несмотря на их белые комбинезоны. И принадлежность к кукловодам определялась сразу. Ну а кто еще-то? Даже если у невьянских безопасников есть СВД и РПК, то валов у них не водилось отродясь. Иначе Бурый так не возбуждался бы. А вооружение, наблюдаемое шаманом тройки, было именно таковым. До двоих, что устроились ниже уреза, 200 метров. До наблюдателя на посту 100 метров больше. Так себе дистанция, даже для Игоря, ни разу не снайпера. Остается определиться, кого из них брать живым, а кого валить наглухо. И выбирать нужно только одного, без вариантов. Тут не до жадности.
Причем действовать предстоит настолько быстро, насколько это вообще возможно. Сомнительно, чтобы эти ребята имели непрерывную связь с базой. Это попросту нереально. Если только... Игорь поднял взгляд в небо. Вроде никаких дронов. Небо затянуто тучами, но они достаточно высоко. Ретранслятор, работающий в онлайн-режиме? Вряд ли. Не могут же они исключать возможность пеленгации. Значит, плановый выход на связь с передачей пакетов данных. Словно подтверждая мысли шамана, один из неизвестных, вооруженный валом, включил радиостанцию и начал передачу. Разговаривал недолго, как видно, доложил о ситуации и получил приказ продолжать слежку. Бородин понял это, увидев безнадежный жест старшего в ответ на вопрос подчиненного. «Ну а кто еще вел переговоры с руководством?» «Волк, сможешь снять наблюдателя?» «Обижаешь, шаман, первым же выстрелом». «Док, пулеметчика». «Ясно. Я работаю первым, вы следом. Док, контролируешь подстреленных, при необходимости добиваешь. Волк, бежишь к старшему, только не перекрывай мне линию огня. Я бью ему в плечо и буду контролировать. Если мало, пальну по конечностям. Его берем живым. Поэтому запомни, Волк, даже не думай хвататься за оружие. Нужно чем-то занять руки, возьми конец веревки, уяснил?» «Не маленький», – обиженно буркнул Антон. «Работаем». Шаман выполз на позицию и пристроил винтовку, обмотанную в белые лоскуты. Оптика исправно приблизила панораму. Четырехкратного увеличения вполне достаточно, чтобы на таком расстоянии рассмотреть лицо. Вернее, было бы достаточно, если бы кукловоды не скрывали лица под белыми масками. Только прорези для глаз и рта. Птичка послушно переместилась с головы на плечо. Мужчину окликнули, и он обернулся, подставив спину. Снова птичку на плечо. Задержать дыхание. Пора. Выстрел! Панорама дернулась, и тут же все встало на свои места. Сбоку уже слышатся одиночные выстрелы РПК и щелчок вала, словно кто-то выстрелил из воздушки. Как там с результатом у парней, Игорь не видит, потому что все время контролирует своего. Одного нужно взять живым, во что бы то ни стало, и этот жив. А ничего так, боевой мужик. Поначалу схватился за плечо и даже упал, но теперь вскочил, правая рука поникла плетью, вал висит на груди неудобно, под левую руку, но раненый попытался изготовиться для стрельбы левой. Выстрел! Опорная левая нога подломилась, и кукловод упал в снег. Больно мужику, но не сдается. Пытается перевернуться на спину, чтобы отработать-таки по набегающему на него волку. Выстрел! Правая нога дернулась от попадания. Вот только и новое ранение, причинив бедолаге страдания, не исторгло из него крик. Сильный мужик. Шаман даже мысленно восхитился. Но как бы контролер ни был силен духом и телом, поделать он все же ничего не смог. Вскоре ему на спину взгромоздился волк, ничуть не заботясь о самочувствии раненого. Он заломил ему руки и ловко связал кисти. «Док, давай к волку». «Есть». Овчинин подорвался и побежал к товарищу. Шаман же, наконец, повел прицелом по сторонам. Оба кукловода лежали без движения. Бородин припомнил, что слышал еще один щелчок вала. Значит, док кого-то добивал. Нормально, так и должно быть. Им нужен только один. И они его взяли. Сейчас допросят, выяснят, где находится база контролеров. Про портал пленник, скорее всего, не знает, но да ничего. Они и по цепочке выйдут. Сейчас им станет известно о порядке выхода на связь. Быстренько доставят его поближе к Невьянску, подтянут Ерохина с ноутбуком. А там вирус обработает данные имплантанта, чтобы при очередном сеансе связи на базу не ушла лишняя информация. А дальше подготовят штурм и... От перспектив у Игоря даже дыхание участилось. Они в одном шаге. Да, все произошло спонтанно. Да, опять в цейтноте. Но они движутся в правильном направлении. Сам того не желая, он своим бездействием заставил кукловодов начать нервничать и совершать ошибки. Ведь нужно же было им понять, что происходит. Ерохин не привез Котову никакого конкретного ответа. А этим шоуменам требуется динамика. Убедившись, что оба кукловода мертвы, Игорь поспешил вслед за доком. Когда он находился в нескольких шагах, присевший рядом с раненым Овчинин поднялся на ноги и с разочарованным видом стряхнул со штанов снег. «Что?» – обеспокоенно нахмурился Игорь. «Готов». «Как? Этого не может быть! Неужели я промазал?» «По пуле в правом плече и обоих бедрах». «Жизненно важные органы или артерии не задеты», – лаконично доложил док. «И какого тогда ляда он двинул кони?» «Вероятно, болевой шок». «Издеваешься?» «Ладно, когда от болевого шока кончается мразота Киря. Но этот-то до последнего контролировал себя и пытался оказывать сопротивление. Причем молча. Не мог такой загнуться от шока», – убежденно возразил Игорь. «От шока может загнуться любой», – покачал головой док. «Нет, тут что-то другое», – упрямо гнул свое Игорь. «А ну-ка, раздеваем его. Док, будешь его обследовать». «От и до. Тут что-то нечисто». «И что ты хочешь найти?» «Не знаю, но эти ребятки пользуют нанотехнологии. Глядишь, что-то и найдем». «Мне что, прямо тут вскрытие проводить?» «Нужно будет. Выпотрошишь всех троих. Надо же понять, что за ерунда происходит. Волк, давай в охранение». Взрезая белую ткань маскировочной куртки, трупа приказал Бородин. «Есть». Вскрытие не понадобилось. Под левой лопаткой убитого обнаружилась вшитая капсула. Точно такие же нашлись и у двух его товарищей. Одну из них Бородин вскрыл при помощи ножа. Получилось не очень аккуратно, зато стало очевидно, что это какая-то электроника. «И какие мысли?» – обратился к доку шаман. «Матерные». «Это понятно, а по существу?» «Помнишь, вирус говорил нам о том, что кукловоды отслеживали местоположение своих контролеров по маякам?» «Ну?» «Мы полагали, что они используют для этого те же имплантанты, что и у нас. На то мы успокоились. Но, судя по всему, говоря о маяках, они имели в виду именно маяки. То есть вот эти капсулы. Я проверил, знакомые нам жировички есть у всех трех убитых». «Значит, контролеров использовали в темную?» «Похоже на то». «А маяки с двойным дном способны по сигналу впрыснуть в организм отравляющее вещество. Вон ампула пустая». «Эти парни были на постоянной связи, но сами об этом не знали. И когда возникла угроза пленения одного из них, его попросту добили». «Именно». «Получается, это дело рук старшего. Он держит все от своих подчиненных в тайне. Я бы точно не согласился носить у себя под шкурой такую начинку». «Скорее всего, так и есть. Жировики вскрывать будем?» «Зачем? Надо же понять, как они там сидят и возможно ли без последствий удалить их из нас. Напрягает эта фигня в голове». «Понимаю. Попробуй, не вопрос. Все одно так просто эти тела мы не оставим». «В смысле?» «В смысле увезем к реке и утопим. Волк!» «Да?» «Давай в усадьбу. Пусть руль разводит пары и двигается сюда. Вывезем убиенных к реке и пустим их под лед». «А это обязательно?» «Даже не сомневайся». «Понял, уже бегу». Ничего более умного, чтобы сокрыть ставшее им известным, Игорь придумать не мог. Существует вероятность, что их снимает скрытая камера со стороны. Радиосигнал не пробьется сюда и не вырвется наружу, а вот видео очень даже запишется. И догадаться, что именно они тут вытворяют, несложно. Как-то же поддерживалась онлайн-связь. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется рисковать. Ничего более умного, чем сокрытие тел, он сейчас придумать не мог. «Шаман, не поможешь мне?» – позвал Овчинин. «Док, из меня медик, как из дерьма пуля. Поэтому от тебя и требуется только посветить. Я фонарик с собой не брал. Ну так посмотри в их рюкзаках, у меня руки грязные. Сейчас». Фонарик нашелся довольно быстро, уже знакомая модель с «Динамо». Покрутив ручку, Игорь приблизился к медику и приступил к обязанностям ассистента. Если быть более точным, то осветителя. «Ну что, похоже, никаких проводков, одно сплошное радио», извлекая какую-то полупрозрачную желеобразную субстанцию, констатировал док. «Видимо, так», кивнул Игорь. «А это значит, шаман, что достаточно просто взрезать кожу, извлечь эту хрень, и все кукловоды с носом.
Согласен. Вот только ни ты, ни Руль с вирусом этого делать не станете.
Это-то понятно. Но одно то, что от имплантанта можно избавиться в любой момент, уже греет.
Согласен.
Остальные извлекать будем?
Однозначно. Там информация за последние 12 часов.
Точно, забыл.
Ладно, давай глянем, что там у нас с трофеями.
Эти ребятки предпочитали бродить налегке, а потому броников на них не было. Трудно винить тех, кому приходится на своих двоих преодолевать по несколько десятков километров, да еще по пересеченной местности. Хотя Игорь, например, и сам напялит, и всю группу заставит. Уж больно свеж был Настин пример. Не будь на ней защиты, впился бы кусок свинца в ее белое, упругое и столь желанное тело. Хм. Это его куда-то не туда унесло. А вот в остальном контролеры были экипированы по самое не балуй. Зрительная труба, сотка, прибор ночного видения по габаритам побольше этой самой сотки. И что-то подсказывало Игорю, что и с дальностью у него все в порядке. Три компактных 20-кратных бинокля и... небольшой цифровой фотоаппарат с экраном. Игорь тут же с жадностью начал листать фото, но, к сожалению, тот оказался практически пуст. Десятка-полтора фото и короткое видео, относящееся непосредственно к этому выходу. Похоже, контролерам не возбранялось иметь этот аппарат, но его регулярно чистили. А может, он нужен для дела? К примеру, вести фото и видеосъемку через зрительную трубу. Или видеозапись через цифровой же ночник. Соответствующие шнуры в наличии, как и фотографии усадьбы. И не только с этой точки. В принципе, вполне объяснимо. Команда шамана почти на трое суток фактически отсекла себя от внешнего мира. Вот и собирались сведения доступными способами. Дроны с видео и фотосъемкой справились бы куда лучше. Ну да спрашивать теперь некого. А вот сам фотоаппарат очень даже пригодится. Хотя бы для этого. Не полагаясь на снимки, сделанные при жизни, Игорь сделал еще и посмертные. Мало ли, вдруг Ерохину удастся идентифицировать личности. Тогда и база обнаружится без труда. Далее шли индивидуальные приборы ночного видения с дальностью до сотни метров, тактические очки, все с теми же мини-камерами. Дурили мозги ребяткам, которые наверняка пытались халтурить и отлынивать от добросовестного выполнения служебных обязанностей. Три радиостанции короткой связи и одна длинной. Все с зарядниками. Оружие лишь с дневной оптикой. Старый добрый снайперский прицел, простой и неприхотливый, как молоток. Но главное, что эти прицелы есть. Переоценить такой трофей весьма сложно. И Игорь точно знал, что не отдаст Ерохину ничего из захваченного. Разве что во временное пользование и никак иначе. Его жаба не готова даже к самому конструктивному диалогу. Кроме того, при захвате базы им перепало целых 500 снайперских винтовочных патронов, столько же квалу и 1000 автоматных. Правда, с последними проблем уже не было. Да и снайперские патроны в Невьянске вроде как научились делать на уровне. Каждый, считай, штучная работа. А у них теперь есть блат на военных складах. Так что по-настоящему порадовали именно патроны к валу. Хотя боеприпасов все равно катастрофически мало. Ну и, наконец, гранаты. По 4 наступательных и оборонительных. А вот гранатометов нет. Подствольник под пулемет не приделаешь. Командир же группы, вероятно, решил, что РПК куда предпочтительнее АКМС, которые были на вооружении у контролеров. Впрочем, скорее всего, это стандартный набор для полевых выходов группы. Помнится, и те, которых Игорь приласкал в ущелье, были экипированы схожим образом. Вскоре подъехал Руль, погрузили тела и знакомой дорогой отправились кратчайшим путем к реке. Как раз туда, где Бородин и обнаружил вот эту самую Ниву. Пробили прорубь и пустили тела под лед. «Все. Если уж этим сволочам так понадобятся их товарищи, пусть ищут. До весны это попросту бесполезно. А там, если вдруг не зацепится за корягу, так и вовсе унесет в море». «Господи, как же тяжко быть деревянным!» – устало вздохнув, выдал Ерохин. Впрочем, при этом он был едва ли не в бешенстве. Вроде и не метался по гостиной в своем доме, как разъяренный хищник в клетке. Но порой это и не нужно, чтобы понять, что человек на пределе. Лейтенант медленно прошелся по комнате и остановился напротив Игоря, при этом сжал кулаки так, словно хотел въехать ему по уху. Но передумал, обошел стол и опустился на стул. Правильно сделал. Кто кому дал бы в ухо, вопрос с весьма неоднозначным ответом.
«При чем тут деревянный?» – возмутился Бородин.
«Ну вот зачем? Скажи мне, зачем было уничтожать группу?
Мы имели отличный шанс захватить языка, а там и накрыть базу».
«Игорек, ты действительно рассчитывал это сделать, зная об имплантантах?»
«Ну не могут же они быть на связи в онлайн-режиме?»
«Могут! Вот именно что могут! Их радиостанции слегка модернизированы, что короткие, что длинные. Они все работают в режиме ретрансляторов».
«Ну мне-то откуда было знать?»
«Теперь знаешь. И не смей ничего менять или переделывать. Пусть будет как есть».
«Хорошо. Хорошо», – передразнил безопасник.
«Ну вот какого не отправил ко мне посыльного и не сообщил о группе? Мы бы взяли их под наблюдение. Ты бы отправился в Невьянск, а они прямиком обратно на базу. Все, их логово оказалось бы у нас под колпаком».
«У нас есть их фото. Может, все же получится опознать.
Попробуем, но вилами по воде».
«Но не могут же они тут вообще не появляться. Так и с ума сойдешь, отсиживаясь на каком хуторе».
«Великая сила искусства. Грим способен творить чудеса. Ну что там, вирус?» «На имплантантах только то, как они ходили и ползали вокруг усадьбы», – тут же ответил Саня. «Красавчик! Просто красавчик!» – вновь в сердцах выдал лейтенант. Но как-то сразу успокоился. «Ладно, никуда они от нас не денутся. Все одно, действовать мы пока не можем. Нам требуется как минимум пара недель, чтобы закончить первичную проверку членов правительства. Не могут же они все быть причастными к этому дерьму».
«Ты всерьез решил устроить переворот?»
«А другого пути нет. Или так, или ввалить отсюда по бездорожью, куда глаза глядят. Лично я на это пойду только в случае крайней нужды».
«Понятно.
Вы что решили?»
«Отправляемся в факторию. Завтра навещу Котова».
«Вот и вали из города. И еще. Игорь, вот Христом Богом прошу, если что вдруг... Ну, мало ли, ты у нас как магнит притягиваешь к себе все дерьмо». «Сначала поставь в известность меня, даже если я очень далеко. Лучше ничего не предпринимай, чем опять наломаешь дров».
«Да ладно тебе. Между прочим, ты имеешь то, что имеешь, именно благодаря мне».
«Игорь!»
«Вот достал. Ладно, я все понял. Больше никакой самодеятельности».
Ерохин с нескрываемой подозрительностью посмотрел на Бородина. Тот состроил самую искреннюю мину, про себя решив, что при случае все равно будет действовать по-своему. Нет, конечно, он постарается привлечь Андрея, но только если будет такая возможность.
Глава 8. Штурм фактории Лаята.
Позиции.
Послышался голос Васютина. Игорь по обыкновению разделил их с Настей, во избежание, так сказать. Все же они близки, поэтому он сейчас работает в паре с доком, а она с рулем. Сам Бородин в уже привычной сцепке с волком, и сейчас все три пары разошлись, охватывая полукругом расположившихся внизу горцев. Лес тут редкий, плюс зима, так что видимость вполне приемлемая. Они поддались в горы вовсе не за этим, но и пройти мимо у шамана не получалось. В голове возник некий план действий, так отчего бы не попробовать его осуществить. Глядишь, получится разобраться со станадцами при минимуме усилий.
Настя на позиции.
Никаких обид по гендерному признаку.
Руль, конечно, не размазня, а правильный мужик с характером. Да и сложением Боженька не обидел, но зато у Поповой лучшая подготовка и реальный опыт. Так что Соболев воспринял ее старшинство как должное. «Внимание всем, я пошел. Задницу мне не отстрелите». Игорь отложил СВД и, подмигнув Волку, начал подниматься во весь рост. Ну а кому еще вооружаться снайперской винтовкой, как не лучшему стрелку? Хотя, признаться, Бородин с куда большим удовольствием отправился бы в горы с автоматом. Но ствол, способный достать на дальние дистанции, в группе просто необходим. Антон, встретившись с ним взглядом, в очередной раз неодобрительно покачал головой и приник к оптике вала. Второй у Насти, третий у Дока. Игорь решил не мелочиться и взял три ствола. Все же вшестером против трех десятков это более чем серьезно. До горцев всего-то 150 метров, так что эти бесшумные автоматы вполне смогут сработать и за снайперское оружие. Бородин успел пройти вниз по склону не более пары десятков шагов, когда его заметили. Послышались встревоженные голоса, заклацали ружейные затворы. Хм, а в роду этих ребят дела не так, чтобы и хороши. Из пятерых двое вооружены арбалетами. Оно и понятно. Приобрести у островитян оружие по приемлемой цене можно только доставив в факторию новенького землянина. Есть вариант просто купить. Фактория ведет обычные торговые операции. Однако в этом случае придется заплатить втридорога, а земляне все же попадаются не слишком часто. Вот именно этим горцам повезло. Потому-то шаман и направляется к ним. В любом другом случае группа благополучно обогнула бы их и ушла стороной. Делать им нечего ввязываться в какие-то левые разборки с горцами. Пусть себя занимаются своими вопросами. Все изменили малиновая куртка с капюшоном, джинсы на явно женской фигуре и ботинки по форме, напоминающие армейские. Мода нынче у российских девиц такая. Отсюда вывод. Направляются горцы в ту же сторону, что и группа шамана. А значит, либо пережидать, пока те закончат торговаться со станадцами и уберутся во свояси, либо разбираться с ними загодя, потому как можно и удар в спину получить. Либо попытаться их использовать. И последнее Игорю было куда как предпочтительнее. «Эй, успокойтесь! Я хочу только поговорить!» Поднимая руки вверх и демонстрируя отсутствие оружия, выкрикнул Игорь. Полностью безоружным он не был. Еще чего не хватало. На боку кобура с гюрзой, на животе револьвер. И случись биться, это оружие в ближнем бою будет гораздо эффективнее, чем оставленное СВД.
«Шаман, сместись правее», –
послышался в гарнитуре голос Волка. «Сделал. Спускаться по склону, строго выдерживая прямую, не получается. Все время огибаешь деревья, валуны и ямы. Вот, видать, и увело Игоря влево». «Ты кто?» – громко спросил старший из горцев, когда Игорь приблизился метров до 70. «Я из Невьянска. Хочу поговорить». Вновь напрягая голосовые связки, ответил Игорь. «Ну да, хотя бы не приходится орать, как это было в начале. В горах, да еще и в безветренную погоду, звук разносится довольно далеко. Но все одно нормально на таком расстоянии не поговорить. Поэтому Игорь продолжал сближаться с горцами, бросающими вокруг настороженные взгляды. Понимают, что незнакомец не дурак и на что-то надеется». «Меня зовут Шаман», – приблизившись вплотную, представился Бородин. Четверо горцев возрастом от 18 до 25 распределились за укрытиями. Старший, мужчина примерно под 40, остался встречать непрошенного гостя. Высок, крепок, с окладистой черной бородой, угрюмым и в то же время умным взглядом. Бог весть, как передать словами, но Игорь это определил сразу. Вооружены и впрямь так себе. Три старые берданки с изрядно истертым воронением на стволах и лаком на ложах, хотя и ухоженные. У старшего патронтаж заполнен только на 2/3. У двоих с винтовками пара капсюльных револьверов. У третьего два капсюльных пистоля. Еще по одному такому же у арбалетчиков. «И чего ты хочешь, шаман?» «Если человек не называет своего имени, значит, задумал недоброе», – покачал головой Бородин. «Ты мне не родственник, и здесь не мой дом, чтобы я проявлял гостеприимство». «Согласен, но ведь я пришел с миром, а мог просто перебить вас всех». «Значит, не мог, раз пришел». Игорь хмыкнул. «Угу, здесь вам не там. В этом мире уважают исключительно силу». «Да и только ли в этом?» Бородин подошел к сухому стволу дерева. «Волк, видишь?»
«Вижу»,
– послышался в гарнитуре короткий ответ. Бородин без резких движений извлек нож и парой ударов сделал на коре затес, после чего столь же плавно вернул клинок обратно.
«Шаман, я не уверен, что из вала смогу попасть в эту зарубку».
«Ну так возьми СВД, она рядом, галочку в центр, нормально будет». И через пару секунд...
«Не отойдешь?»
«Нет».
«Метка всего на ладонь выше твоего плеча».
«Про бразильскую систему слышал? Попробуй промазать». Ответа не последовало. Вместо этого уже через несколько секунд раздался хлесткий винтовочный выстрел. Пуля ударила точно в центр зарубки. В глаза сыпануло трухой, пришлось смахивать ее с ресниц. «Посмотришь?» – обратился он к горцу. «И так понимаю, что попал», – отозвался тот. «Дерево сухое, стук пули слышно было отчетливо, да еще брызнувшая щепа. Коль скоро ее бросила в глаза Игорю, то и собеседник ее должен был увидеть. А может, просто догадывался, что в случае промаха его не стали бы приглашать полюбоваться результатом. Другим моим друзьям тоже нужно показывать, что они могут». Игорь поглядел прямо мужчине в глаза. «Даргат из рода Харитан», – одобрительно хмыкнув, представился мужчина. «У вас наша землячка», – Игорь указал на связанную девушку. Та, в свою очередь, смотрела на Бородина взглядом, полным надежды. Узнать в нем соотечественника не составляло труда. Да, он вроде как в белом комбинезоне, но разговаривает по-русски. «Хочешь ее выкупить? Мы готовы уступить». «За разумную цену. Хочу ее забрать. И в ответ за услугу помогу тебе». «Говори, говори, я слушаю», – подбодрил Игоря Даргат, когда тот сделал паузу. «Что ты скажешь, если я помогу тебе захватить астанадскую факторию?» «Вот так, лишь за то, что я отпущу эту девицу? Если бы дело было только в ней, то мы бы просто перебили вас и забрали ее. Пленница будет вашим задатком за нашу услугу». «И как ты это видишь? Сколько воинов ты сможешь привести из своего рода? А зачем тебе это? Мне нужно знать, на какое количество я могу рассчитывать». «Ну, допустим, 20. «Отлично. Мы поможем вам захватить факторию. Третья часть всего, что там обнаружится, принадлежит нам. Остальное ваше. Я вижу, ваш род не столь удачлив, как другие. С такой добычей никто не сможет попрекнуть вас этим». «Там целый взвод астанадских солдат при трех картечницах и пушке». «Надо же! Это значит, вам достанутся две картечницы и пушка». «Каким сильным родом могут стать хаританы?» При этих словах в глазах товарищей Даргата появился горячечный блеск. Игорь же приблизился к старшему и тихо, так чтобы услышал только он, спросил. «А кем станет тот, кто возвеличит род?» «Я и без того уважаем далеко за пределами нашей долины», – вздернул подбородок горец. Но, надо заметить, говорил все же негромко, а значит, заглотил наживку до самого желудка. Сомневается, не без того, но уже готов рискнуть. И главное, хочет надеяться, что все происходящее здесь – правда. «Слава никогда не бывает лишней». «А почему я должен тебе верить?» «Потому что мы и без того направлялись к фактории, чтобы уничтожить ее. Слышал, что стало с Танто?» «Танто сожгли». «Правильно, мы и сожгли». «Почему?» «Потому что не хотим, чтобы вы продавали наших земляков островитянам. Привозите их, как и раньше, к нам, в Невьянск». «Но везти в фактории выгодней. Если их не станет, мы потеряем». Другие рода потеряют Даргат, но не твой».
«Не мой», — вынужден был согласиться тот. «И все же откуда мне знать, что ты не врешь? Все имущество фактории — это больше, чем треть».
«Всего имущества мне не увести. Если ты слышал о Танто, то должен знать, что мы уничтожили там очень много добра. А зачем уничтожать, если можно поделиться этим с друзьями?»
«Ты не хочешь рисковать своими людьми», — вдруг догадался Даргат.
«Не хочу», — не стал лукавить Игорь. «Но разве ты и твой род не рисковали за куда меньшее?»
«Ты прав», — неохотно признал Горец. «Девушка останется с нами, пока мы не убедимся, что ты нам не врешь».
«Вы ее не обижали?»
«Зачем нам это?» –
искренне удивился Горец, словно Игорь сморозил несусветную глупость.
«Хм, глупости есть. Земляне для них не добыча и не невольники. Они предмет торга, а раз так, то следует заботиться и о товарном виде».
«Ты позволишь мне с ней поговорить?»
«Конечно».
«Здравствуйте».
«Здравствуйте. Вы русский? Вы заберете меня отсюда?»
«Как вас зовут?» – пропустив ее слова мимо ушей, спросил Игорь.
«Даша. Борисова Дарья Игнатьевна», –
поспешно ответила девушка, непроизвольно шмыгнув носом. Спортивного сложения, примерно ровесница Насти, то есть на вид около 28. Правда, в отличие от нее и Алины, грудь небольшая, что-то около второго размера. Это угадывается даже через застегнутую куртку. Светло-русые волосы, голубые глаза, тонкие губы и заостренные черты лица. Не красавица, но очень даже симпатичная.
«Меня называйте шаманом», – подойдя к ней и взрезая веревки, сказал Игорь. «Вас не обижали?»
«Только поймали, связали и возили сутки, как мешок с картошкой».
«Когда вы оказались здесь?»
«Вчера утром». «А что тут вообще происходит? Где я?»
«Стоп. На все ваши вопросы я отвечу, но потом. Для начала уясните одно. Это не Земля. Может, какой-то параллельный мир, может, другая планета, мы понятия не имеем. Потерпите пару дней, и мы расскажем вам все, что знаем сами. А пока просто скажу, что все плохое уже осталось позади. Вы пока останетесь с ними». «Не делайте глупостей, не пытайтесь бежать и не злите их. Мы рядом, помните об этом».
«Но...»
«Все потом, Дашенька, все потом. И помните, все будет хорошо. Верьте мне».
«Я вам верю».
«Вот и ладушки».
После этого побеседовали с Даргатом о порядке движения и взаимном обмене заложниками. У горцев оставалась девушка, один же из их родственников присоединялся к отряду Игоря. Он должен был составлять им компанию до конца операции. Ни один род не станет рисковать своей кровью ради бесчестного поступка. Для них это просто немыслимо. Точно так же, как никто не станет сомневаться, если вдруг придется обменять одну жизнь хотя бы на две. Здесь же на кону стояло всего лишь имущество. Как и в прошлый раз, команда шамана до границы добралась на машине. Разве что сейчас это был их собственный КАЗ, который они определили на постой в Медном. Поселок располагался примерно в 30 километрах к северо-западу от Рудного, ну и назван так был по причине добычи здесь меди и какой-то части золота, содержавшегося в этой руде. Далее выдвинулись пешком. Уже имея кое-какой опыт, шли без особой спешки. Впрочем, к этому располагал и лежавший на склонах гор снег. Тропу и без того особо не рассмотреть, а тут еще и повсеместные заносы. Хотя до фактории не дальше 25 километров, то есть меньше дневного перехода. Шаман даже не надеялся уложиться в одни сутки, потому и торопиться нет никакого смысла. Встреча с горцами случилась в 2 часа пополудни, после обеденного привала и приема пищи. По окончании переговоров двинулись 2 группами параллельно друг другу. Шаман с командой по гребню, горцы по низине. Старший собрался и поспешил домой за подмогой. Очень уж выгодные перспективы маячили перед его взором. К фактории вышли к вечеру 2-го дня. Игорь не думал, что переход окажется столь уж трудным. Но факт остается фактом. Слегка подвели волк, док и руль. Раны вроде затянулись, и парни как будто полностью восстановились.
Но стоило дать им серьезную нагрузку, как сразу полезли проблемы. Артем и вовсе начал не на шутку прихрамывать. Но док успокоил, мол, сутки другие отдыха и все пройдет. Ну что ж, время пока есть. Лаята была похожа на Танто, как две капли воды. Об этом Игоря загодя проинформировал Ерохин. Ну и теперь, на фоне склоняющегося к закату солнца, Бородин наблюдал все собственными глазами. Разве что с удобными позициями для обстрела откровенно плохо. 500 метров от ближайшей скалы не то расстояние, чтобы Игорь чувствовал себя совершенно уверенно. Одна радость. Эта позиция позволяла простреливать двор, захватывая двери сержантских и офицерских квартир, а также вход в казарму. Ну и сам штурм, та еще загадка. Странные все же подобрались союзники. Ни одна из сторон не доверяла другой. Приходилось перестраховываться. Игорь даже призадумался, а правильно ли он вообще поступил, связавшись с хаританами. Но кости брошены. Теперь только играть. Когда к обеду следующего дня наконец прибыл Даргат с воинами, Бородин выдал ему свой расклад. Ввиду отсутствия взаимного доверия, все должно было выглядеть следующим образом. Девушка переходила в отряд землян. Родственник Даргата оставался с ними же. Сам Игорь и Волк подключались к штурмовому отряду и принимали непосредственное участие в бою. Таким образом, каждая из сторон сохраняла у себя заложников. Старший, а именно Даргату было доверено командовать отрядом воинов из двух десятков человек, думал недолго. Система противовесов вроде выходила сбалансированной. Придумать что-либо поумнее у него никак не получалось. В нем превалировала жажда славы и, как видно, серьезного изменения статуса в иерархии рода. Поэтому, покончив с этим вопросом, приступили к проработке плана штурма. Тот выглядел простым, как молоток, но ничего более стоящего в голову попросту не приходило. Подступы к фактории, как и в прошлый раз, изобиловали всевозможными ловушками, да еще и прикрытыми снегом. Оставалась только атака в лоб, с незначительными доработками, ясное дело. Но от этого она не переставала быть лобовой. Даргата это не больно-то и расстроило. Узнав о том, что сам шаман будет в первых рядах, он тут же перестал искать подвох, сосредоточившись на порядке действий. Молодец, не надеется на кривую, что непременно куда-нибудь да выведет. Под новый план пришлось вновь провести перетурбацию вооружения. Игорь забрал у руля АКМС, тому вручил ПК, а ворота озадачил СВД. «Командир, ну ей-богу, ерунда какая-то получается. Ну вот что я буду делать с этим веслом? Я же не снайпер!» «Из пулемета только пережжешь лишние патроны. Понимаю, что нам подогнали чутка и еще подгонят. Но думаю о возвращении обратно. Боеприпасы однозначно лишними не будут. Это-то понятно, но... Да тут расстояние в 500 метров, я же не попаду!» «Ничего, из пулемета на 500 метров ростовую мишень кладешь без оптики и здесь уложишь». «Да, я все сказал. Приказ ясен?» «Есть!» «Вот и молодец. Настя, док, выдвигайтесь, только убедившись, что мы все достигли берега. Не раньше. У меня доверия к этим ребяткам никакого. Поэтому сделали свое дело и свалили обратно. Максимум поддержка из СВД. Все. Сидите на этой скале в обороне, как вкопанные». На позицию выдвинулись в начале 5 утра, в самую собачью вахту. Лучшее время просто не подгадать. Шаман с волком в маскировочных комбинезонах, горцы обрядились в белую овчину. Получилось вполне пристойно, если, конечно, не наглеть. Землянам-то сам бог велел, а вот аборигены вступят в дело лишь когда станет шумно. Сначала вышли к берегу, и только потом, по самой кромке воды, между валунами начали пробираться к причалу. Шли без спешки, потому что работать собирались уже в предрассветных сумерках. Оно и самый сладкий сон, и какая-никакая видимость появится. У горцев с ночниками как-то не очень, а вот Игорь периодически проверял обстановку с помощью ПНВ, всматриваясь в поведение часовых. Те несли службу вяло, как и полагается на морозе, да еще и в такой час.
Двое охранявших периметр порадовали тем, что, подобно часовым в прошлую ночь, сходились на северной стене. А затем, после недолгого разговора, расходились в стороны. Именно в этот момент их и должны были подловить Док и Настя, с этой целью выдвинувшиеся поближе к фактории. Третий часовой устроился в надвратной вышке с неизменным гатлингом. Полноразмерным, под винтовочный патрон. Аппарат аборигенской выделки был массивным и неповоротливым, а еще с неудобным питанием из коробчатого магазина всего-то на полсотни патронов. Невьянский образец получался более компактным, прикладистым и вертким. К тому же его стандартная лента на 200 патронов.
«Здесь Настя. Шаман, мы на позиции»,
– послышалось в гарнитуре, когда они уже успели слегка заскучать, прикрываясь деревянным настилом, ведущим к причалу. «Здесь шаман. Как у вас?»
«Порядок».
«Тогда ждем».
«Приняла».
«А что еще делать? На часах 6, но до рассвета минимум час. Пришлось вновь предаваться скуке. Ну и унимать мандраж. Когда дойдет до дела, то все изменится, и от страха не останется и следа. Просто некогда будет бояться. Пока же ничего с этим не поделаешь». Чем больше сам себя успокаиваешь, тем сильнее волнение. Ждать всегда трудно. А вот горцы ведут себя совершенно спокойно. Выдержки им не занимать. Вообще не шевелятся. Как заняли позиции, так и лежат неподвижными изваяниями. Это, кстати, их сильно разнит с куда более темпераментными кавказцами. Настя шаману.
Здесь Настя.
Как готовность? Часовые.
Сходятся.
Работаете по факту.
Приняла.
Ворот шаману.
Здесь ворот.
Все слышал.
В готовности.
Конец связи. Шаман многозначительно посмотрел на волка. Тот, на миг оторвавшись от прицела, только пожал плечами, мол, за мной не заржавеет. И снова приник к оптике, выцеливая часового на вышке. Дистанция чуть больше 100 метров. Для волка не расстояние даже при стрельбе с рук и открытого прицела, а уж с упора да с оптикой, так и подавно.
«Внимание, здесь Настя. Расходятся. Работаем по счету 3». «Здесь волк. Слышу тебя. Готов работать»,
— ответил Антон, не отрываясь от оптики. Хлоп! Легкий вскрик, грохот упавшей винтовки. Шаман тут же сорвался с места, выбегая на подъездную дорожку и с каждым шагом набирая скорость. Волк остался на месте прикрывать. Главное, не забывать и не перекрывать ему линию огня. Следом побежали горцы. А нет, вот парочка вырывается вперед. Здоровые лоси. Обошли как стоячего. Сзади слышится громкое дыхание остальных. Ну да не улюлюкают, и то радует. Хотя шума, конечно, хватает. Но и выбора нет. Впрочем, вполне знакомо. В прошлый раз тоже не вышло чисто. Не кино. Из караулки сквозь бойницы послышались голоса, пока только недоумевающие, похоже, окликают часового, или успели заметить приближающуюся опасность. Нет. Вот только сейчас заметили. Что именно кричат, не понять, но встревожены. Отчего-то на ум пришло сравнение с собакой. Всегда можно понять, когда она брешет для порядка, а когда лает на кого-то конкретного. На стене, или если точнее на крыше караулки, появился солдат. К гадалке не ходить, торопится на вышку к гатлингу. Хлоп! Есть! Переломился в поясе и сунулся лицом вниз за парапет. Второй. Ничему не научился. Или скорее не сообразил, что подобные телодвижения опасны для жизни. Хлоп! И этот готов. За воротами послышался стальной звон набата. Караул поднял тревогу. Двое обогнавших Игоря горцев подбежали к рогаткам, перегораживающим проход, в мгновение ока смели первую нитку и подступились ко второй. Бородин, подбежав следом, упал на колено и вскинул автомат. До стены не больше 30 метров, для автомата все равно, что стрелять в упор. «Волк, ко мне!» Вторая нитка отлетела в сторону. Рядом, подражая ему, повалились на колени Даргат с родичами. Хорошо, хоть никто не забежал вперед. Признаться, шаман опасался, что ему перекроют сектор стрельбы.
В бойницу высунулся ствол винтовки. Быстрая двойка. Одна пуля вошла в темный провал, вторая ударила в камень, выбив крошку и взбив небольшое облачко. Вскрика Игорь не услышал, но зато ствол винтовки, так и не выстрелив, резко отдернулся вовнутрь. А вот это уже не бойница, а самая настоящая амбразура. Заслонка из толстых деревянных плах упала вовнутрь, и наружу высунулся блок из четырех стволов. Легкая картечница. Та самая, что стреляет револьверными патронами. Три быстрых двойки, и на этот раз он отчетливо расслышал вскрик. Рядом присел волк, последняя рогатка отлетела в сторону. Игорь сорвался с места, переводя висящий на ремне автомат за спину. Одновременно рука потянула из-под сумка гранату, усики уже разжаты. Остается выдернуть с чеку. Он еще в нескольких шагах от цели, а пальцы уже отпускают рычаг. Резкий хлопок заставляет вздрогнуть, но только и того. Стена. Рука забросила гранату в караулку, а сам он на автомате встал в простенке между амбразурой и бойницей. Буквально сразу же раздается взрыв, и из проемов выметнуло дым, труху и пыль. «Давайте, быстрее!» – выкрикнул Игорь, едва подбежали двое давешних горцев. Их действия оговорены заранее. Потерь пока нет, все идет лучше не придумать. Молодые бычки под впечатлением от взрыва и доносящихся из караулки воплей, но виду не подают. Воину не подобает проявлять свои чувства и цепенеть от страха. Здоровяки выставили скрещенные руки, и едва шаман поставил на них правую ногу, как единым махом забросили его наверх. Толчок получился настолько мощным, что ему даже не понадобилось перебираться через парапет, он его попросту перелетел. Оставалось перекатиться по крыше караулки, ох и бычки трехлетки. И в этот момент раздался сначала один хлесткий винтовочный выстрел, следом еще и еще. Ворот молотит, не останавливаясь. И куда он собирается таким образом попасть? Руки сами собой переводят автомат из-за спины в боевое положение, тело все помнит. Правда, он пользовал карабин на базе АКМ, но моторика одна и та же. Взгляд выхватил широкие двери казармы. Уже распахнутые, на пороге валяются двое солдат. Ворот к этому моменту успел выстрелить 4 раза. Надо же, а как придуривался. 5-й выстрел. Один из останадцев, попытавшийся подняться на крышу прямо из казармы, тут же провалился обратно в открытый люк. Да Гришка прямо снайпер. В дверях снова появились солдаты. Охватывая взглядом весь двор, шаман полностью контролировал обстановку. Ну или был в этом уверен. Короткая очередь на 5 патронов опрокинула одного из выбегавших из казармы, заставив остальных укрыться внутри. Сбоку открылась дверь сержантской квартиры, и снова хлесткий выстрел СВД. Мужчина с сержантскими нашивками споткнулся и сходу упал со ступени лицом вниз. Наповал. Так падают только трупы. Шаман по опыту знал, что сержанты живут вчетвером, поэтому отстучал и туда короткую очередь, выбивая щепу из двери и облачка пыли с крошкой из каменной стены. Главное не давать им высунуться. А вот распахнулась и дверь офицерской квартиры. Комендант гарнизона выскочил во двор в незастегнутом кителе с саблей в левой руке и с револьвером в правой. Выстрелил в шамана, но слишком поспешно. Пуля с тупым стуком ударила ниже, войдя в балку, поддерживающую перекрытие. Ответная двойка заставила офицера крутнуться волчком и упасть лицом в утрамбованный снег. Рядом на крыше возник Даргат с револьвером наперевес. Шаман выпустил повисший на ремне автомат, выхватил вторую гранату и, выдернув кольцо, запустил ее в разверстый зев люка, ведущего прямиком в караулку. Потом вновь подхватил АКМС, большой палец отщелкнул предохранитель в крайнее нижнее положение, указательный вдавил спусковой крючок. Выстрел! Автомат задергался, затакав с монотонностью метронома. Бородин бил скороговоркой одиночных выстрелов по дверям и бойницам. Иногда попадал, но чаще пули ударяли по камню, порой с визгом уходя в рикошеты. Разок он даже услышал вскрик, или ему это только показалось, бог весть. К моменту, когда он достучал остаток магазина, внизу успела грохнуть граната, и туда устремился Даргат с одним из своих родичей. Рядом занял позицию волк. Ему с его оптикой попасть в бойницу не проблема. Тут дистанция-то не больше 2 десятков метров. Мало того, он даже может рассмотреть, есть ли за небольшим отверстием бойницы человек. Спасибо светлым солдатским мундирам и белому исподнему. А вот Игорь никого не видит. Когда вогнал в автомат новый магазин, внизу послышался первый выстрел револьвера. Горцы веселятся. А вот в казарме, хотя время от времени туда прилетают пули, решили не отсиживаться. Волк не в состоянии держать сразу все бойницы. Из нескольких выметнулись пламя и дым, а Игорь услышал рядом басовитое вжиканье. Следом, чуть в стороне, раздался вскрик кого-то из союзников, получившего свинцовый привет. Все так же одиночными Бородин отстучал несколько патронов по бойницам и даже вроде попал, а пара винтовок спряталась внутри. Но что это, ранение или просто человек убрался от греха подальше, чтобы перезарядиться, непонятно. Пуля, даже ударяясь о камень рядом со стрелком, оптимизма ему не прибавляет. Горцам отдавать команды не нужно. План оговаривался заранее, и они очень быстро ориентируются в обстановке. Вот один из них, мужик под 40, взлетел на вышку и начал возиться с гатлингом. И где он умудрился научиться с ним обращаться? Не суть важно. Раз полез, значит, знает, что делает. Союзники продолжали заскакивать на стену. Вот трое с арбалетами наперевес побежали по крышам построек, огибая факторию по периметру. Плохо у урода Харитан с огнестрельным оружием. У третьей его вообще нет. А у половины из оставшихся это дульнозарядные капсюльные образцы с героическим калибром. Скорострельность просто аховая. Но зато если прилетит кусок свинца, величиной с грецкий орех, то мало точно не покажется. Все же они проспали этих ублюдков. Невзирая на опасность, трое оставшихся десятников выбежали из квартиры, ведя скорую стрельбу из винчестеров. Они рвались в казарму к своим подчиненным. Стоит появиться среди солдат командиру, как их действия тут же перестанут быть суетливыми и примут осмысленный и упорядоченный характер. Игорь поспешил перевести огонь на них и даже дважды выстрелил, впрочем, не попав, когда его что-то толкнуло в грудь с такой силой, что враз выбило дух. Он откинулся на спину и, устремив взгляд в серое сумеречное небо, судорожно старался сделать вдох и осознавая, что из этого ничего не выходит. Грудь разрывала боль, а легкие горели, отказываясь подчиняться и наполняться воздухом. Перед глазами уже поплыли разноцветные круги, когда ему все-таки удалось сделать судорожный вдох. Воздух врывался через трахею с всхлипом и хрипом. Отзывался в груди, разрывающей болью, но это был вдох. Один, второй. Игорь зашелся кашлем, перевернулся на бок и уперся виском в холодный утоптанный снег. Сколько прошло времени, пока его разрывал кашель, перемежаемый лихорадочными попытками вдохнуть в себя живительный воздух, он не знал. Может, минута, может, больше. Но в какой-то момент он все же почувствовал облегчение. «Шаман, ты как?» – послышался встревоженный голос волка, наконец обратившего внимание на командира.
«Вроде нормально, но до конца пока не понял».
Морщась от боли и стараясь осмыслить происходящее, ответил Игорь. Бой фактически прекратился. Для горцев главное сойтись с островитянами лицом к лицу, получить возможность ворваться в факторию, и тогда уж все. У астанадцев не останется шансов. Даже в случае двукратного численного превосходства. Солдат силен слаженностью своего подразделения и огнестрельным оружием. Горцев отличали превосходная индивидуальная выучка и великолепное владение холодным оружием. Так случилось и здесь. Бой в фактории уже прекратился. Суета, возбужденные крики, полные торжества, мольбы о пощаде, обрывающиеся на высокой ноте, стенания раненых, захлебывающиеся в перерезанных глотках. Надо торопиться, как бы эти ублюдки в горячке не добрались и до возможных пленников. Их просто не могло не быть. Рука скользнула по груди, наткнулась на разбитый магазин в разгрузке. Полез под нее. Через ткань бронежилета прощупывается какой-то твердый предмет. Прореха. Пальцы скользнули под ткань. Наткнулись на что-то твердое и бесформенное.
«Вот и она», —
В очередной раз, кривясь от боли, облегченно вздохнул шаман. На ладони лежал искореженный кусок свинца. Ничего удивительного, он ведь размолотил бакелитовый магазин, несколько патронов, а потом еще и врезался в грудную пластину бронежилета. Но зато теперь понятно, какого ляда было так больно. Настя ведь и то куда легче перенесла попадание из винчестера, пусть в нее и стреляли с большого расстояния. Этот кусок свинца в прошлом никак не мог быть револьверной пулей. Уж больно здоровый. Получается, ему прилетело из берданки? То-то ему было так хреново.
«Шаман, ответь, Настя!»
Послышалось в гарнитуре. «Здесь шаман».
«Как у вас?»
«Порядок. Что у вас?»
«Только что вернулись на позицию».
«Хм, почему только что? Им нужно было пробежать всего-то 400 метров. Пусть половина этого пути и в горку. Сколько же всего длился бой? Похоже, недолго. Пролетел на одном дыхании, хотя показался целой вечностью. Вот кто объяснит, отчего в критической обстановке время порой летит взбесившейся лошадью, а порой ползет пьяной черепахой?» «Я понял тебя, Настя. Принимай команду и сидите там в осаде».
«Приняла».
«Конец связи». «Ладно, Волк, пора приступать к делу. Найди ключи в караулке». «Ага, сделаю». Сам Игорь прошел к углу, по удобной лестнице спустился во двор и направился к дверям, за которыми вроде как должны были находиться пленники. Планировка фактории была знакома. Бог весть, отчего островитяне поступили именно так. Возможно, причина в том, что все известные землянам аборигены были из одного народа. Как следствие, одна научная, военная и инженерная мысль. А может, просто подсмотрели друг у друга и решили не изобретать паровоз. По мнению Игоря, компоновка более чем удачная. Чтобы разбить стены, понадобится артиллерия, которой у горцев отродясь не водилось. Да, раньше не водилось. Теперь-то точно появится. Вон она, пушечка, стоит на угловой площадке. Так себе орудие. Калибр около 75 мм. Ствол бронзовый и, хотя нарезной, заряжается с дула. Игорь попросту не видел в казне никакого замка. По местным меркам сила, если только найдется достаточное количество снарядов. Впрочем, случись надобность, из нее можно и камнями полить.
«Нет, нет, нет!»
Душераздирающий вопль заполнил не только двор, но и разнесся далеко окрест. А что еще оставалось делать молодому бедолаге, оказавшемуся в руках мясника, как не кричать под оглушительный и самодовольный хохот горцев? Вот только Игорю это совершенно не доставляло удовольствия. Не задумываясь ни на секунду, он вскинул автомат, прицелился и нажал на спуск. Выстрел! Голова бедолаги безвольно качнулась, выметнув с противоположной стороны сгусток из крови, мозгов и костей. Крик, как и хохот, моментально оборвался. Горцы схватились за оружие, обернувшись в сторону шамана. В звенящей тишине четко прозвучал щелчок предохранителя, переводимого в автоматический режим. Рядом щелкнул еще один. Это приблизился Волк. «Зачем ты это сделал?» Выходя из казармы и отряхивая руки, нахмурился Даргат. «Не люблю, когда измываются над пленниками». «Это наши обычаи», – пожал плечами Горец. «Ваши, но не мои. И пока мы союзники, вы не будете мучить пленников. Добить – да, но не мучить». «Ты ставишь нам условия?» «Мне кажется, что за оказанную нами помощь вы можете выполнить нашу просьбу». «Так это просьба», – громко и четко уточнил Даргат. «Именно», – не стал обострять Игорь. «Тогда мог бы просто сказать, а не стрелять». «Признаю, что был неправ и поторопился». «Я понимаю». «Ну чего встали? Вы сюда не веселиться пришли, а по делу». Горцы начали расходиться, что-то недовольно бурча себе под нос. Сохранивший же лицо и значительно повысивший свой авторитет Даргат взирал на это с высоко поднятой головой и нескрываемым превосходством. «Есть отчего. Для взятия такой твердыни горцам нужно было задействовать не меньше сотни воинов, а то и больше». Он же управился с двумя десятками. Причем умудрился не потерять ни одного человека. Конечно, ему помогали,
Но кто станет вспоминать о каких-то двух пришлых, которые к тому же ни разу не обогрели свои клинки кровью врагов? «Шаман, ключей нет», — наконец доложил волк. «Я это уже понял», — глядя на того самого горца, что занимал позицию у гатлинга, кивнул Игорь. Тот как раз передавал Даргату большое кольцо с нанизанными на него ключами. Никаких сомнений, того в первую очередь интересуют трофеи и склад. Да он, собственно, уже на него и нацелился. А вот шаману куда интересней дверка с толстыми дубовыми плахами, что пристроилась в одном ряду с офицерской и сержантской квартирами. Именно там и должны располагаться пленные земляне. И судя по наличию на двери замка, они там есть. «Даргат, не одолжишь мне ключи?» «Конечно». Повесив замок дужкой на одно из колец ворот, отозвался горец. «Шаман, я много слышал о том, что пришлые могут творить чудеса в лекарском деле». «Не скажу, что чудеса, но кое-что можем», — припоминая вскрик рядом с собой во время боя, ответил Игорь. «Одного моего родича ранили в руку. Рана нехорошая, кость сломана». Указывая на свое плечо, пояснил союзник. «Можете помочь?» Шаман смерил Даргата внимательным взглядом. «Хм, он уже герой, потому что не просто взял добычу, но и не потерял ни одного родича. Если же не будет и ни единого покалеченного, то авторитет его еще более укрепится. А у Игоря появится такой должник, который будет готов пожертвовать ради него жизнью. Не Даргат, конечно, а раненый». Перебитая кость здесь это едва ли не смертельное ранение и почти стопроцентная увечность. «Док, ответь шаману».
«Здесь, док».
«Одному горцу пулей перебила плечевую кость. Помочь сможешь?»
«Не знаю, нужно смотреть. Раз на раз не приходится».
«Но в принципе у тебя есть такая возможность?»
«В принципе есть. А ты уверен, что нам стоит тратить время и медикаменты на горцев?»
«Союзники никогда не будут лишними».
«Хорошо, я иду».
«Только не сходи с тропы. Не хватало еще тебя выковыривать из какой-нибудь ловушки».
«Понял».
«Наш лекарь посмотрит вашего раненого. Ничего обещать не могу, но он сделает все, что в его силах». «Хорошо, я тебе верю», – протягивая ключи, произнес горец. «Не забудь вернуть, тут еще много замков». «Не сомневайся», – заверил шаман. Ключ подобрался быстро, а вот открывать дверь Бородин не спешил. Ну что должны думать находящиеся внутри? Сначала бой, потом крики, полные боли и страдания, возбужденная гортанная аборигенская речь. Уж точно не о том, что кто-то собирается их спасать. «Эй, кто там внутри? Не делайте глупостей. Мы русские, земляне. И мы здесь, чтобы вас освободить».
«А откуда мы знаем, что тебе можно верить?»
«Ты что, тупой?» – в сердцах выдал волк и завернул на великом и могучем. «С тобой на каком языке говорят, в грабину душу мать не хай?» «Так, чтобы никаких сомнений. Мат он вообще много чего может поведать. Как бы хорошо ни изучил русский язык иностранец, в мате он непременно споткнется. Потому как одно и то же...» Казалось бы, выражение, имеющее совершенно противоречивый смысл.
«И что с того? Можно подумать, я от наших же русских никогда дерьма не видел»,
– упрямо гнул свое пленник. «Видел, не видел, а выбор у вас невелик. Либо вы ходите тишком да бочком, и мы знакомимся, либо я расцениваю твои кривляния как враждебные и действую соответственно, а попросту грохну и вся недолго».
«Я тебя понял».
«Вот и молодец. Я вхожу». Дверь поддалась с легким скрипом. Ага, знакомая обстановка. Просторная комната с печью и большим столом. Двери в комнатке поменьше, женскую и мужскую половины. Четверо мужчин. Вернее, мужчина один, тот, что говорил с Игорем. Невысокий крепыш лет 40 с кочергой в руке. И трое парней лет по 25-28 неприметной наружности. «То, что это не земля, знаете?» «Да уж догадались, и местные просветили. С горцами поговорить не получалось, а вот офицер на русском лопочет вполне прилично». «Лопотал». «Хм, даже так?
Жаль, нормальный был мужик. Не жалей, это была всего лишь его работа. Поправляя тактические очки из арсенала кукловодов, произнес Игорь. Ну да, все они обрядились в этот девайс. Во исполнение договоренностей, так сказать. Они кукловодам кино, те в ответ не трогают близких и даже позволяют охотиться на себя. Странные типы, но факт остается фактом. За убийство тройки контролеров не последовало никаких ответных мер. Те были таким же расходным материалом, как и все попаданцы. Кстати, Алина уже выехала в очередной свой рейс под охраной бригады Чеботаря. Помимо антилопы, Игорь выделил им еще и Ниву. Пара гатлингов в умелых руках – это уже более чем серьезно. И Бородин очень надеялся, что все пройдет удачно. Именно поэтому и очки надели, и глушилку не запускали. Сомнений в том, что тут напичкана прорва аппаратуры, у него нет.
Работу свою тоже можно делать по-разному. Он с нами обходился по-доброму. А знаешь, ради чего? И ради чего? Чтобы вытянуть из вас технологии. Все, что только сможете выдать. Глядишь, и что-нибудь полезное выяснится. Например, как изготовить тот же пироксилин или бездымный порох. «А чё тут сложного-то?» – пожал плечами один из парней.
«Это мы удачно зашли», – даже присвистнул Антон.
«И не говори, волк», – покачал головой шаман и обратился к парню. «Ты химик?»
«Нет, просто увлекался всякой ерундой. Интересно было, вот и...»
«Понятно. Волк, разъясни новичкам, что тут и как. А я пока пройдусь по фактории. Ну и доку помогу». «Наверняка понадобится ассистент во время операции. Из горцев помощники точно никакие».
«Сделаю», – заверил Антон. Бородин вышел во двор и глянул на коменданта. Его тело все так же лежало посреди двора. Кто-то не поленился проконтролировать, вскрыв ему глотку. Но, похоже, тот уже был трупом. Уж больно мало натекло крови. Даже с учетом того, что ее мог впитать снег.
«Ворот шаману», – вызвал он Васютина.
«Здесь ворот».
«Совсем из головы вон. Поздравляю. Один магазин и 6 трупов. Ты просто прирожденный снайпер».
«Не я. Даша»,
– поправил Григорий. «Как так?» – искренне удивился Игорь.
«В прошлом биатлонистка. Ну и повоевать успела. Как раз снайпером».
«А где воевала и за кого?»
«Здесь Настя»,
– послышался голос Поповой.
«Сейчас она с нами и за нас. И так будет, пока не вернемся в Невьянск».
«Логично. Ладно, не расслабляйтесь. Док шаману».
«Здесь док», – послышалось в ответ, и по дыханию было заметно, что товарищ движется, если не бегом, то достаточно быстро. «Ты скоро?»
«Минут 5».
«Принял». «Так, и чем пока заняться? Может, пойти глянуть, что там с трофеями?»
«Нет, в Даргате у него сомнений никаких. Во-первых, горцы могут украсть, и это у них не порицается. А вот нарушать уговор уже бесчестно. Во-вторых, тому просто нет смысла обманывать Игоря. Ведь горцы достаточно суеверны. Знакомство с Бородиным принесло Даргату небывалую удачу. А такую капризную девку, как Фортуна, лучше не злить. Пусть она у них и зовется иначе». «С пришлыми рассчитаются честь по чести, это точно. Просто интересно, что там им перепало. Ведь в преддверии зимы склад наверняка был забит. Не иначе, как вновь проснулась его персональная жаба. Время от времени это особо распоясывалось. Хм. Ну и он шел у нее на поводу. Что поделать? Человек слаб».